Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы благодарны Господу за этот день сотворенный, за те радости, которые мы испытывали сегодня в связи с началом учебного дня, учебного года наших дорогих детей, учителей. И думал о своей теме, думаю, а будет ли она приемлема в такой торжественный день. Но я размышлял и думаю, что все-таки надо и затронуть эту тему. Она как-то меня волнует в последнее время. А именно о жизни величайшего из людей, не только Ветхого, но и Нового Завета, о Моисее. Можно? Я думаю, можно. Прочитаем из книги чисел, 12 глава. Немножко придется вам, прочитаем мы 15 стихов, стоя. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея, упрекали за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: «Выйдите все трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел, и облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снег, как снегом. Аарон, взглянув на Марию, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не пропусти, не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней, вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Аминь. Правда, трогательная история, но она реальная. Она записана в самом вернейшем слове в Библии. Моисей. Пожалуй, это самое подробное описание жизни на страницах Библии. О многих мы знаем, конечно, о рождении, но не о всех. А жизнь Моисея описана с самого начала. И родился в Египте, в той стране, куда они были сами в дни Иакова, в дни Иосифа, переселены в эту процветающую страну, высоконаучную по тому времени страну, где процветали и творения рук человеческих, где созидались загадочные по сей день, как они строились, пирамиды, где строились каналы большие, где уже открывались и большие философские течения, где анализировалось и небо, и все окружающее, вся окружающая природа, где уже процветала архитектура большая в строительстве, где уже была развита и математика, и археология в какой-то степени, и многое-многое другое. То есть это была культура, египетская культура. И слава Богу, что в наши времена мы больше знаем о Египте, чем знали, допустим, поколение 200-300 лет назад. Библейская археология очень много работала и работает над этой землей, и многое открывается. И вот 400 лет народ, который добровольно, по приглашению Иосифа, который был, как вы знаете, вторым лицом в Египетской империи, переселился туда, прожил 400 лет. На первых порах они были очень уважаемые, им было выделено фараоном самая лучшая земля, Гесем, где они занимались животноводством, пасли овец. И вот наступили другие времена к концу 400-летия, когда уже новые фараоны забыли о тех добродетельных, добрых отношениях к этому народу предыдущими фараонами и стали их жестоко эксплуатировать. Фараоны строили, строили и очень много строили. И вот для народа израильского была предоставлена самая тяжелая работа. Для этих могучих строительных проектов надо было много кирпича. А я думаю, каждый из нас знает, что такое вручную творить этот строительный материал. Но народ возрастал, народ становился все многолюднее. И тогда фараон, вы помните, дал указ. Всякий рожденный младенец мужеского пола должен немедленно быть убитым. Только позволялось развиваться женскому роду. Ну и когда сегодня наши детки пели, говорили, мне и вспомнилась Мариам, девочка Мариам. Какая она была прекрасной, как она переживала за своего братца Моисея. И когда уже нельзя было укрывать, вы помните, мать взяла корзину, просмолила ее, постелила пеленочки и отнесла на реку Нил. С молитвой, конечно, чтобы Господь усмотрел. Скрывать его уже больше было нельзя. я думаю, Мариам со слезами пошла тоже с мамой. И когда мама, опустив эту корзиночку, ушла, Мариам осталась смотреть, а куда поплывет эта корзиночка, а что произойдет. И вы знаете, что произошло. Вдруг появилась группа женщин, прекрасно одетых, подошли к берегу, и вдруг увидели, плывет по волнам корзиночка. Принцесса заинтересовалась, дочь фараона, что это такое. И вот эта корзиночка очутилась у ее ног. Мариам все наблюдает и потихонечку приближается к этому месту. И слышит разговор. «О, это еврейский мальчик, какой он красивый! Я его усыновлю». Мариам поближе подходит. Ну, видимо, встает вопрос, а как кормление? И Мариам говорит, а я найду вам женщину, которая будет его окармливать. Бегом бежит, зовет маму, мама, мама, пойдем скорей. Там Моисеечка у ног принцессы. Моисей! И вот эта мама его, Моисея, становится кормилицей этого ребенка. Ну и дальше вы знаете судьбу. Как он возрастал, как он познал всю мудрость египтян, и как он вышел на служение, великое служение, освободить израильский народ из этого гнета, из этого страшного положения. Мариам, Аарон, Моисей, какая могучая троица! И все они были в единении. Когда они вышли, и когда их отпустил после 10 казней, которые произошли над фараоном, над Египтом, когда они перешли Черное море, Красное море, то Мариам была следующей за Моисеем, которая воспела гимн хвалы Господу и благодарения. Второе лицо, славящее Господа. Итак, мы наблюдаем всю жизнь, где Мариам занимает определенное место рядом с ними. Ну вот вдруг какое-то семейное недоразумение получилось. Ну, во-первых, она тоже была подобной нам человеком. Ну, почему вся слава идет все Моисею, все Моисею? Ну, там Аарону, а я-то ведь тоже что-то стою. Почему? К чему же мне прицепиться? Как бы вот поднять, уговорить и Аарона, чтобы понемножку уменьшить полномочия Моисея. Это бывает так, и в семейных бывает положениях, когда начинает вдруг мать ревновать своего сына к снохе, говорит, да вот она не такая, она не то-то, и его начинают там, и так далее. Ну, я не буду это говорить, это всем нам так хорошо известно. Зависть. Появилась зависть. К чему можно, в чем обвинить? А вот у него жена Сиппоре, она не израильтянка, а она ефиоплянка. Я вот посмотрел, тут есть ссылка, что оказывается, это 5 имен, которые были оговорены в книге «Исход», с которыми нельзя было им сочетаться или жениться на ком. 5 имен перечисляется народов, но ефиоплянки не упоминаются. И дальше и комментатор приходит к выводу, что это было беспочвенное обвинение. Он имел право на ней жениться. И у нее уже было 2 сына от Моисея. Но, тем не менее, первое обвинение, что вот он недостоин, Моисей, быть во главе, что у него жена не израильтянка. Конечно, дорогие друзья, вот это вот элементы такого рода, связанные и с завистью, это болезни нашего времени. Вот скажите, все ли мы здесь находящиеся никогда никому не завидовали?
Есть.
Есть такие? Сомневаюсь, как Мариам. Да, есть. Почему? Да потому что Слово Божие говорит нам об этом, говорит об этом со всею такой ясностью. И говорит это никто иной, как апостол Павел. Он пишет Коринфской церкви. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествию моем не найти у вас раздоры, зависти, гнев, ссоры, клеветы, ябеды, гордость, беспорядки, чтобы опять, когда приду, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, в блудодеянии, в непотребстве, какое делали». Да, дорогие друзья, Господь всех нас видит. И вот сегодня нам надо простучать свои сердца, свои думательные аппараты, свой ум. А не нахожусь ли я сегодня в таком же положении? А Господь-то все видит, Господь-то все знает. И не сделать ли сегодня услышать вот этот гневный голос в отношении святой в нашем представлении Мариам, и не подумать: «Господи, а я?» Я каюсь. У меня были на этой неделе такие мысли. И я сожалею, и печалюсь, и молюсь Господу, чтобы это было удалено. И я верю, что Господь удалил. Он всякого приходящего к Нему никогда не отгоняет, не исключает, а только прощает и урезонивает. «Иди и впредь не греши». Вот сегодня что нужно не только отдельным лицам, но всем. Все грешат. Разного рода грехи. Но есть это. И это сопровождает не только личную жизнь, сопровождает семейную жизнь, сопровождает церковную жизнь, сопровождает общественную жизнь, сопровождает государственные отношения. Разве это не так? Мы только и считаем: там поссорились, там напали, там убили. Идет борьба. Так вот, Господь также смотрит на эти события. Он призывает нас всех: покайтесь и веруйте в Евангелие. Почему Он так встал, Господь, за Моисея? Потому что это был кратчайший из всех живущих людей на земле. И сказал Господь: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видение, но не с рабом моим Моисеем», и так далее. «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел», то есть Господь отошел, «и облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом». Ух, если бы мы видели эту картину, я думаю, все бы мы пришли в ужас. Как Бог ревниво защищает своих избранных сосудов, которые совершают великие дела и сегодня здесь на земле. Я не буду говорить о многих, но я скажу, как защищал Господь великого благословенного служителя, который ныне еще живет, Билли Грэйма. В него бросали кирпичи, На него одна женщина с потревоженным умом бросалась с ножом, хотела его прикончить. На него лукавый посылал тяжелые болезни, очень тяжелые болезни. Но он оставался всегда в руках Божьих. Как искушал его сатана, это я был личным свидетелем. Когда в Венгрии, в Будапеште, он пригласил меня в гостиницу и говорит: «Алексей, давай молиться, сатана меня давит, сатана воздействует на мое здоровье». И ангельским голосом умоляет: «Билли, сегодня не ходи ты на собрание, на свое богослужение. Ты же себя плохо чувствуешь, у тебя и то болит, и то болит. Ну, скажи братьям, пусть кто-то другой или сын твой выступит». Я говорю: «А как это часто бывает?» «Да всякий раз». Я говорю: «Давай молиться. Я уверен, что молитва свершит великое, ибо это действие под видом и ангела света, это действие дьявола». И мы молились. Я сказал, когда потом пришел, говорю: Василий Ефимович, мы с ним в одной комнате были, я говорю: вот такое-то у него сегодня великое сомнение, что сегодня не удастся ему выступить перед 80 тысячами слушателей, которые пришли в Будапешт на самый главный стадион. Мы тоже молились. И когда шли пешком, вместе с Василием Ефимовичем на небо смотрели, думаем: что-то уж очень туч много. Да не дай Бог ливень пройдет, а стадион-то открытый. Так уже тоже набирали. Раз такое вот у него предсказание, а кто знает. Когда мы вышли на дорогу, главную шоссейную дорогу, которая ведет на этот стадион, вся дорога была забита транспортом, движущимся на стадион. И автобусы, причем не только из Венгрии, а из Украины, соседние страны, все были направлены, а тучи кружились, кружились. Но когда началось его богослужение, там было народу не только что на стадионе 80 тысяч, а и вокруг стадиона, прямо в автомобилях сидели, слушали, могучее было радиовещание звуковое. И когда он выступал, тишина была мертвая. А когда он закончил, по всем этим секторам проходным двинулись толпы людей на покаяние. Конечно, радость была великая. Покаялось около 40 тысяч грешников. Так что это и в нашей ситуации, и в нашей обстановке мы должны с вами знать, что чем выше стоит на пьедестале уважаемый служитель, тем больше может быть и он в этой стадии переживаний и испытаний. Наш покойный служитель, брат Вызу, брат Вызу, которой книга была переведена, и его книга «Нагорная проповедь» очень полезная, он всегда призывал так: критиковать служителя легче всего, а вот молиться за него – это главнее. Критике мы все подлежим, но вот молиться, помогать – в этом плане, и в том числе и в послушании, это великий подвиг. Поэтому здесь мы видим, как зарыдало сердце того, на кого они имели вот эти претензии, к Моисею. «Боже мой, Боже мой, исцели ее!» Ой, какой наш милосердный Господь Христос, любвеобильный. Чем бы грозно сказать «нет», она отвергла и мое имя такими поношениями на моего верного раба. Нет, он только так. И это вы помните, дорогие друзья, как это интересно. Дважды Бог так возмущался отношением народа к своему вождю, как вы помните, в 17 главе, 5 стих, там было, есть такие слова. Жалуется Моисей Богу, Господу, и говорит: Господи, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. А тут Бог говорит: вернись к народу своему. Тут уже Бог: вернись к народу своему. Возьми свой жезл, дальше говорит он, свой жезл возьми, которым ты воды разделял, и Нил распадался, и Красное море от твоего удара разошлось, и вы проходили по суху. И вот этим ломиком подойди к скале и ударь, и потечет вода, в которой они так нуждались. И стало так. И потекла живая вода. Под этой темой проходил вот и последний 19-й Всемирный конгресс баптистов в Бирмингаме. Иисус Христос – живая вода, и потекла вода. И народ успокоился, потому что вот перед этим они жаловались, у них воды нет. И второй раз, то же самое вот в эти события, Бог в нашем тексте тоже хотел создать народ другой от Моисея. Но Моисей говорит: а что подумают египтяне? Нет, такого позора нельзя допустить. И Бог слушал его гласом. Здесь вот хотелось бы мне отметить, что какая-то усматривается здесь дальнейшая, когда они подошли уже к Кадесу, к той земле, то есть год, и за 13 месяцев они дошли от Египта до Иорданской земли, до Ханаана. И им уже надо было переходить. Предварительно много раз уже они слышали и во Второзаконии, какая прекрасная земля ожидает их. И вот они стоят пойти, но посылают они соглядатаев, которых не надо было посылать, потому что они все знали, но это Бог говорил. А пусть пойдут наши соглядатаи и сами посмотрят землю. И они пошли, за 40 дней обошли всю землю. 12 человек этих было соглядатаев. И пришли. И вместо того, чтобы сказать: прекрасная земля, давайте переходить границу, как у Бога было в планах, и войдем в эту обетованную землю. Но только двое принесли утверждение, что пойдем и завоюем эту землю. А 10 человек заговорили наоборот: нет, там такие могучие люди, там много такие укрепления, такие дома. И вот что-то тут подействовало, что Моисей-то не прозвучал его голос строгий. И мне кажется, он был еще под давлением вот этого разговора его самых близких людей. Как бы семейное неустройство, как бы, ну, это я так думаю, как-то приостановило его от этого. И что тогда произошло? Из-за их неверия они говорили: раз так нам рассказали 10 человек, что туда, там нас разобьют, там мы не можем жить, лучше бы мы в Египет вернемся, и такое многое другое, что Бог ввел другое решение. Вы могли бы пройти туда, но раз вы возмущаетесь, не идете, продлевается срок вашего хождения на сколько лет? На 40 лет. Пока не умрет то поколение, которое принесло вот эту еще египетскую страховую отраву, что страх, страх, страх. А вот подрастет новое поколение, которым сегодня 20 лет, тогда они, Иисус Навин, ведет народ в землю обетованную. Дорогие друзья, к чему я это все говорю? Кто слушает радио, сейчас рассуждение идет, и нас спрашивают с вами. Что вы ожидаете в России через 20 лет? И вот дают. Одни, что все развалится, другие нет. Придем мы в хорошую такую землю обетованную. И многие-многие суждения. Так и здесь сейчас. Мы тоже 20 лет прожили. Еще много печали, скорбей и географических, и технологических, и все. И кажется, а что мы будем ожидать через 20 лет? Конечно, у нас должен быть на сердце оптимизм. Господь грядет, Он придет. И очень хорошо, вы знаете, что после того, как Иисус Навин стал вождем, я бы посоветовал всем правительственным лицам сегодня, и американцам, и Кремлю, и всем-всем, снова взять и прочитать, какая была программа у главного начальника, главного президента тех дней у Иисуса Навина. Он говорит так. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Только будь тверд, это Бог ему говорит такое предсказание. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит книга сия, Библия, закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно. Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь. Не надо нам удалять от себя Господа, Он с нами, и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Поэтому Бог твой с тобой везде, куда ни пойдешь. Я бы хотел, чтобы наши все находящиеся у власти или стоящиеся над нами, сознавали это и шли по этому Божьему закону. Аминь.